Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА Новости со ссылкой на постпредство Соединенных Штатов при организации. В свою очередь, китайский постпред при ООН Джан Цзюнь заявил, что предложенная Вашингтоном тема не имеет ничего общего с повесткой Совбеза, а законодательство о национальной безопасности Гонконга является внутренним делом КНР. По его словам, факты снова и снова доказывают, что Соединенные Штаты являются источником проблем в мире. Китай призывает США немедленно прекратить свою политику, силы и практику запугивания, добавил он. Некоторым странам, пострадавшим ковид, запрещают обращаться за помощью к России. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он считает, что истинная причина игнорирования принципов гуманизма связана с неизлечимым эгоизмом ряда стран и правящих элит. Некоторые страны пытаются возложить ответственность за распространение инфекции на Китай или спекулировать на теме российской помощи зарубежным странам, отметил дипломат. При этом заверил, что Москва готова помогать другим странам в борьбе с коронавирусом. Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб столицы. У всех жертв была выявлена двусторонняя пневмония и получены положительные результаты тестов на наличие вируса. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 2254. В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции до 14 июня, о котором накануне объявил мэр Сергей Собянин. По последним данным, в столице зарегистрировано 1443 случая коронавируса. В России выявлено 370 680 инфицированных, а с начала эпидемии в стране выздоровели свыше 142 200 человек, еще 3968 пациентов скончались. Реалити-шоу в Японии прекратило съемки из-за гибели одной из участниц. На официальном сайте программы выражаются соболезнования ее семье. Профессиональная рестлер, 22-летняя Хана Кимура, умерла, оставив в соцсетях прощальное сообщение. Официальная причина смерти не называется. Известно, что провокационное поведение девушки вызвало всплеск активности хейтеров на ее веб-страницах. Особенно после одного из эпизодов в марте число резких и критических комментариев доходило в день до 100. Реалити-шоу было о жизни и взаимоотношениях молодых людей. Следующий выпуск менее чем через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». У нас сегодня онлайн-встреча с героем. Наш герой сегодня Николай Романенко, волонтер, который живет в городе Торжок. Николай при этом директор Тверского регионального общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело». Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай, ваша волонтерская деятельность напрямую связана с помощью пожилым людям, и наверняка ситуация с вирусом сильно подкорректировала ваши планы и ваши обычные графики. Мы об этом обязательно поговорим. Для начала давайте вы расскажете о том, как вы стали волонтером, и потом о том уже, какое движение у вас появилось и как оно, в общем-то, сейчас развивается. Расскажите, как все начиналось?
Начиналось все очень легко. Я был студентом, учился на соцработника, и мы просто решили что-то полезное делать на благо своего города, быть полезным своему городу, да, и жителям. Я пришел в соцзащиту, представился, что я председатель волонтерского отряда, мы назывались это «Важное дело», и мы хотим помогать бабушкам и дедушкам. Мы предлагаем свою помощь. Но нас, естественно, сперва отказали в помощи. Сказали, что мы вам бабушек не дадим. На их можно понять. Мне тогда было 17 лет.
Вот у меня как раз два вопроса уточняющих. Первый, сколько было вам лет? Вам было 17 лет. И второе, почему...
Да, мне было 17 лет, да.
Почему эта категория? Почему бабушки и дедушки вот так сразу? У вас как-то какая-то личная история с этим связана?
Нашим ребятам, у нас было 4 человека в команде. мы подумали, что это самое, ну, кому нужна помощь, бабушкам и дедушкам. Там копать огороды, ну, разные могут быть, да, виды помощи. И когда мы к первой бабушке пришли с девочкой, в нашем понимании было, что это бабушки, которые вообще брошены, ну, у которых никого нет, да, забытые детьми своими. Но мы были в шоке, когда увидели у первой бабушки и у последующих, что у большинства пенсионеров, которые мы приходили, у них есть дети. Кто-то живет с ними же в квартире, кто-то же живет в соседнем подъезде, либо в соседнем доме. Но помощи они никакой не оказывают своим родителям. И мы, конечно, ужаснулись, мы были в шоке. И когда мы, там, например, помыли окна бабушки, либо там выпихнули палаты битком грязи, ну, либо помыли посуду, мы видели искренность, слезы радости на глазах у бабушек. И мы стали понимать, что вот ради этого и стоит тратить свое время не зря. Не лежа на диване, смотря телевизор, а кого-то сделать счастливым. У нас за первый год нашей деятельности уже было более 80 пенсионеров, кому мы оказывали помощь. И соцзащита, наоборот, стала нас благодарить. Если раньше они нам, ну, не хотели нам, да, бабушек давать, то спустя какое-то время они увидели наш результат, они увидели положительные отзывы от бабушек, и мы стали с ними тесно сотрудничать. И чем больше мы стали помогать бабушкам, тем больше стали видеть другие проблемы.
А какие проблемы вы начали видеть, на какие проблемы начали обращать внимание, и как много, вот вы сказали 80, да, бабушек, например, ну, около этого, пожилых людей вы смогли как-то помочь им. Как много волонтеров за это время подключилось к вашей работе? Удалось ли вам подтянуть других людей и заинтересовать их тем, чем вы занимаетесь? Или вы были буквально, вот как вы сказали, вы и еще кто-то? Вот один в поле воина, скажем так.
Да, когда мы начинали, нас было 4 человека. Но через несколько месяцев я остался один. Ребята ушли, потому что эта деятельность неоплачиваемая. Я занимался несколько лет, 2 года, будучи студентом, как раз пока я доучивался, я занимался этим один. После учебы шел к 2-3 бабушкам и оказывал ту помощь, которая была необходима. Но в 2015 году я решил объединить усилия, потому что у нас были другие проекты, которые я начал реализовывать, там экологические, по уборке мусора. И жители города сами писать и предлагать свою помощь. Что а давайте мы там поучаствуем, там поучаствуем. И чем больше мы освещали свою деятельность в соцсетях, тем больше людей узнавало про нашу инициативу, про то, чем мы занимаемся. И, конечно же, благодаря средствам массовой информации. И на сегодняшний день, уже вот за 4 года нашей деятельности как организации, у нас уже, можно сказать, из одного волонтера выросло порядка 300 волонтеров, жителей города, которые активно участвуют в наших инициативах.
Но это сейчас. А вот когда все начиналось, давайте вернемся.
Я был один.
Вы были один, вам приходилось верить только в себя и только верить в то, что вы делаете что-то правильное и важное. Какая была связь? Вот как вас это поддерживало, как люди реагировали? Что-то было такое особенное, что помогало вам не остановиться, не опустить руки, возможно?
Ой, знаете, наоборот, были случаи, которые заставляли руки опускать. Но я руки не опустил, потому что я понимал, ради чего я туда иду. Ради того, чтобы сделать кого-то счастливым. Ну, жизнь, как я ранее сказал, прожить свой день не зря, а сделать кого-то счастливым.
А вот какие случаи были? Как-то это связано с человеческим фактором?
Да, проблема в людях. Когда я регулярно к бабушке приходил, наша вся работа построена таким способом, что мы не только раз к бабушке пришли и забыли про нее. Мы к бабушке пришли, и бабушка уже нам звонит в тот момент, когда ей необходима какая-то другая помощь. То есть мы берем бабушку всех на патронаж. И когда я к бабушке стал ходить часто, к некоторым, стал идти такой разговор среди соседей, среди того двора, где бабушка проживает, что я то любовник, ну, хожу к бабушке как любовник, то я хожу, чтобы эти квартиры, очень много было разговоров, что вот это он ходит не просто так, он ходит, чтобы там квартиры впоследствии забрать. Это уже бабушки сами говорили, что Николай, вот такой слух идет, что вот ты ходишь не просто так там, а мы что, должны потом будем квартиру тебе переписать? Я уже бабушке стал говорить, что если вы боитесь каких-то квартир, каких-то слухов, я могу к вам вообще не ходить. Я не хочу вам навязывать свою помощь. Был такой вот стереотип среди людей. Ну, понятно, что люди, соседи с недоверием относятся к каким-то добрым инициативам, всегда, ну, думают, что добро нельзя делать без корысти.
А скажите, в отношение в процессе поменялось? И если поменялось, то в какой момент у людей, которые как-то смотрели на вашу деятельность?
И так... Я не могу сказать, поменялось и поменялось, потому что те люди, которые случай пускали, я на них внимания не обращаю, на тот негатив, который есть. Бабушки, которые это говорили, они тоже про это забыли, потому что они понимали, что главное — помощь оказать. Не важно, что там говорят люди. Чем больше мы занимались свидетельностью, тем больше там людей присоединялось и присоединялись.
Но здесь, знаете, важно сказать, чтобы слушатели тоже понимали, что, в принципе, вы своим примером показали, что можно в маленьком городке, где, в общем-то, у всех очень много проблем, и, возможно, не до волонтерства, можно сделать что-то большое, что-то значимое, и вы это сделали. У вас сейчас большая организация, у вас много волонтеров, вы уже сказали, да, там около 300 человек, правильно я понимаю?
Да.
Вот, и вот как так получилось, что вы все-таки не опустили руки, и вы смогли создать такую организацию? В какой-то момент что-то кардинально поменялось? Или это все-таки был плавный, постепенный процесс?
Это был постепенный, плавный процесс, как вы сказали. Потому что в 2015 году мы стали с ребятами, даже стали, нас пригласили в одно место, обучающий был форум волонтеров. И там была возможность написать проект на получение финансовых средств. И это был наш первый опыт. Ну и мы с ребятами решили написать один проект по благоустройству сквера в Торжке, в центре города, между автовокзалом и ЖД-вокзалом. И мы написали проект, это был наш первый опыт. Это был первый опыт вообще вовлечения большого количества жителей города в реализацию каких-то совместных инициатив. К нам привлеклось большое количество волонтеров, жителей города. И после этого мы стали реализовывать другие проекты на благо нашего города. И когда у нас зародился проект «Подари дрова», да, оказывающий помощь бабушкам и дедушкам, то здесь подключились крупные средства массовой информации федерального масштаба. И благодаря этому нам удалось оказать помощь. Точно оказать помощь. И оказать помощь, да, большому количеству людей. И привлечь еще как можно больше желающих участвовать в наших инициативах.
Вот мы, кстати, и подобрались к одному из самых, мне кажется, значимых, важных проектов, который вы реализовываете. Расскажите о нем, потому что, насколько я понимаю, что ситуация в Торжке и в близлежащих селах такова, что людям нужны дрова для того, чтобы отапливать свои дома. Это очень важно, и не всегда у них есть возможность, в общем-то, позволить себе это или даже как-то транспортировать эти дрова к себе домой.
Я бы сказал, не только в близлежащих населенных пунктах, а во всей Тверской области. Потому что, к сожалению, Тверская область газифицирована всего лишь на 30%. То есть 70% области вообще все без газа. И поэтому эта проблема очень актуальна и востребована для жителей нашей области.
А как появился этот проект, как идея возникла, как этот проект реализовывается и, в общем-то, как возникла сама идея?
Сама идея родилась в 2014 году, когда, оказывая большую помощь бабушкам и дедушкам в сельской местности, не в городе, это был сентябрь месяц, я стал замечать, что много бабушек находится дома, не прихожу к ним воды принести, либо там что-то, продукты купить. Я смотрю, что бабушки дома сидят в тулупах. Я стал вопросом задаваться, а почему вы дома сидите в купальнике? Вы не снимаете ее, вы же не на улице. И бабушки стали говорить о том, что вот пенсия у нас маленькая, тогда пенсия была как бы минимальная 6300 или 6400, а нужен большой объем дров, чтобы дом продать, и чтобы было тепло, чтобы комфортно было в нем находиться. Я переговорил с соцзащитой, на самом деле такая проблема. Соцзащита подтвердила, что да, Николай, такая проблема актуальная, очень востребованная. И я тогда решил впервые попробовать организовать сбор средств на дрова, и проект назвал «Подари дрова». То есть когда пригласил людей кинуться финансово на покупку дров бабушкам и дедушкам. И в первый месяц мы собрали нужную сумму, как раз то, что нужно было, то мы и собрали.
А сколько собрали, вот интересно?
В первый месяц мы собрали 60 тысяч рублей.
60 тысяч. И если я правильно понимаю, давайте об этом тоже сейчас скажем, что вам помогали не только жители Торжка, например. Помогали вам разные люди. И сейчас тоже вас знают далеко за пределами вашего города и оказывают вам поддержку тоже.
Да, нас поддерживают жители всей нашей страны. Число тех людей, которые жертвуют денежные средства на проект «Подари дрова», но я могу сказать, что это жители, мне кажется, всех регионов Российской Федерации. Потому что наш проект уже не только реализуется на территории Тверской области, но и за пределами области.
А в чем может быть секрет вашего успеха? Почему вы стали настолько популярны и так много людей вдруг решили, что будут вас поддерживать? Как вы думаете?
Я не могу сказать секрет успеха. Мне кажется, мы просто выбрали ту тему, на которую никто никогда не обращал внимания. Потому что большое количество благотворителей, да, которые... Не то, что благотворителей, а тех фондов, да, которые занимаются оказанием помощи там детям, животным или кому-то, да? Они все находятся в мегаполисах. Москва, Санкт-Петербург. И для Москвы и Санкт-Петербурга проблема с дровами, она не такая актуальна, как казалось бы. Да? Но не нужно забывать, что Россия состоит не только из Москвы и Санкт-Петербурга. Россия состоит из маленьких деревень. И вот дрова – это главная проблема в сельской местности. То есть нет дров – нет жизни. Как бабушки говорят, что для нас дрова дороже хлеба. И мы просто эту проблему осветили, мы ее затронули, и она вот так получилась, что она всплыла благодаря средствам массовой информации и зацепила большое количество граждан нашей страны.
Но кроме этого проекта у вас есть другие проекты, и я знаю, например, что есть проект с вязанием, он тоже очень интересный, и как раз этот проект сильно привлек к вам внимание и к вашей деятельности, и вообще к вашему городу. Расскажите о нем, потому что я так понимаю, что это все взаимосвязано, и как раз то участие, которое в ваших делах принимает много людей во всей стране, оно напрямую связано с той другой деятельностью, которой вы занимаетесь.
Ну, вязание, не могу сказать, что оно привлекает большое количество людей. Но просто вязание — это как одно из моих хобби. Уже 21 год занимаюсь вязанием. И у нас есть проект, где мы ездим в дома престарелых. Мы оказываем бесплатные старикальские услуги. И общаясь с бабушками, просто стали спрашивать, а чем вы занимаетесь в течение всего дня? И бабушки стали говорить о том, что они чем мы не занимаемся. Мы смотрим потолок, потому что нечем заняться. Дом престарелых находится в поле. И тут нам пришла мысль, а почему бы бабушек не занять вязанием? И мы провели опрос среди всех домов престарелых в области и получили отклик от 169 бабушек. Мы переговорили с нашими партнерами, спонсорами и купили для них спицы, пряжи и обеспечиваем теперь бабушек всем необходимым, и они вяжут теплые вещи для себя же, для своих же соседей по палате, потом престарелых. Некоторые вяжут в детские дома.
Здорово. И, в принципе, люди, которые нас сейчас слушают, они тоже могут как-то подключиться, помочь и организовать что-то у себя, возможно, в каком-то маленьком городке.
Да, могут делать, да.
Как сейчас, вот в ситуации, когда контакты с пожилыми людьми ограничены, когда настоятельно требуют, чтобы не общались даже родственники или общались
здесь,
как общаетесь вы?
Мы общаемся прекрасно. У нас не такие строгие правила, как в других регионах. Когда мы приезжаем к бабушкам в сельской местности, у нас сейчас самая горячая пора – это копка огорода. Вы ни одну бабушку не убедите, чтобы вы к ней не приехали. Некоторые бабушки вообще даже и не слышали про какой-то коронавирус, потому что они живут в такой глуши, где нет ни сотовой связи, вообще связи нет. Но там раньше была жизнь. Просто деревни вымирают, а бабушки там, как говорится, доживают свои дни. Мы, конечно, маски одеваем, но бабушки просят некоторые их вообще снимать. Потому что они говорят, не надо эту маску, мы ничего не боимся. Если суждено умереть, то ты все равно умрешь. Но свежий воздух, как говорится, убивает все вирусы.
В общем, абсолютно бесстрашные бабушки, они готовы вас принимать, и получается, что вашу деятельность это не затронуло, эта проблема.
Эта проблема затронула другую нашу деятельность. У нас же бабушки еще есть в городе. В городе, конечно, те, кто проживает в квартирах, мы к ним не заходим. Когда мы оказываем продуктовую помощь, а мы еще оказываем ежеквартально бесплатную продовольственную помощь пенсионерам, но у нас в рамках коронавируса появились новые спонсоры, партнеры, местный бизнес, который находится в городе Ташкент. Они нам предоставили большие, хорошие наборы продовольственные, и мы где-то в течение апреля месяца, середины мая, развозили эти продуктовые наборы. Здесь мы с ними контактировали минимально. Мы приехали, в дверь постучались, позвонили, и все, пакет вручили, передали и уехали. В сельской местности у нас все по-другому. В сельской местности все бабушки готовы нас принимать, с нами общаться, и они этого не боятся. В сельской местности у нас нет такого, что мы с бабушкой приехали и дома находимся. Если мы приезжаем в сельскую местность, мы что-то делаем на улице. Либо укладываем дрова, а здесь не нужен контакт с бабушкой. Бабушка может находиться дома, а мы на улице дрова скупаем. Или если мы копаем огород, то тоже дистанция, она очень, очень огромная у бабушки. У нас, наоборот, из-за коронавируса новое направление появилось. Это медицинская помощь. Я вошел в рабочую группу при главе города по коронавирусу. Мы, как главные волонтеры города Торжка, мы оказываем ту помощь, реагируем на те звонки, которые поступают от пожилых людей на горячую линию. И мы открыли направление, что мы теперь обеспечиваем всех пожилых людей, которые звонят, медикаментами. То есть бабушке не нужно идти стоять в очереди в больницу. Мы приходим в больницу по направлению, которое бабушка написала нам, ну, доверенность. Мы принесли в регистратуру, отдали это направление. И на следующий день мы приходим и забираем уже лекарство.
Здорово.
Так хорошо.
Этого не было раньше. Это ноу-хау, скажем так, это новая помощь, которая продиктована той ситуацией, которая сейчас сложилась в стране и в мире. Правильно я
понимаю? Да, да. И мы планируем это как раз продолжить и после выхода страны из коронавируса. Потому что мы увидели и поняли, что нет смысла гонять пожилых людей просто зря в больницу, сидеть в больших очередях, когда можно упростить их деятельность. Когда молодые ребята могут прийти вместо бабушки в больницу, получить эти лекарства, и бабушки их достанут. И молодежи хорошо, что молодежь будет чем-то занята полезным. И бабушкам, конечно, сбережет и силы, и их здоровье.
Николай, у нас остается буквально одна минута, и это программа покорителей, это программа о людях, которые меняются сами и меняют жизнь вокруг себя к лучшему. И часто мы задаем нашим героям такой вопрос: как вы поменялись за это время? Чувствуете ли вы какие-то изменения внутренние? Если есть, можете рассказать об этом.
Я могу сказать, что я из всей этой деятельности понял, во-первых, что это смысл моей жизни. Я стал смотреть на проблемы пожилых людей совершенно с другой стороны. Стал понимать, что, к сожалению, в 21 веке семейные ценности уходят на задний план. Стал замечать, что большое количество людей, детей, сдает своих родителей в дома престарелых. Ради чего? Ради квартиры. Бросает своих родителей, не оказывает им никакой помощи. Хоть и живут с ними рядом, у них нет времени и так далее. И я стал понимать, что, к сожалению, деньги, материальные блага встали на первый план. Это, к сожалению, печально. Я стал как-то более по-другому на это смотреть, и все свое время у меня уходит именно на оказание помощи бабушкам и дедушкам.
Николай, я вам желаю удачи, это первое. И, конечно же, что очень актуально вообще и в наши дни, особенно здоровья, сил, чтобы все это получалось.
Спасибо.
У нас в гостях был Николай Романенко, директор Тверского регионального общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело». А мы встретимся на следующей неделе с новым покорителем. Пока.
Михаил Шейнгман. На грани.
Трансгендеров. В Венгрии запретили смену пола. Здравствуйте.
На грани.
Это настоящая сексуальная контрреволюция. До таких определений на официальном уровне в ЕС, правда, пока не дошли. Но только потому, что есть у них еще дома дела поважнее отдельно взятой Венгрии. Вот когда они все окончательно выйдут из пандемии, откроют границы, создадут общий антикризисный фонд восстановления, тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и покажет Будапешту, на кого он нарвался. Уже она-то Виктору этому Орбану спуску не даст. Не таких перевоспитывала. Будучи министром обороны Германии, всему Бундесверу привила чувство локтя с трансгендерами. Некоторым из них здесь даже на плацу честь отдавали. Пусть в военно-субординационном смысле этого слова, но до Урсулы с ее уроками полового воспитания в их рядах такого, да еще и в офицерских погонах отродясь, не водилось. За это, видимо, ее в Брюсселе перевели, поскольку ничем иным на своем боевом посту она не запомнилась. А этот несносный венгерский премьер, ишь ты чего удумал, запретил в стране смену пола. Да, только в документах. Что там в штанах, никого не интересует. Но это же еще обидней. Во-первых, потому что не интересует. Во-вторых, написанное пером не вырубить топором, а что делать тому, кто у себя уже отрубил? В смысле, куда ему? в мужской или женский, если ниже пояса он уже она, а по паспорту все еще он. И ведь как они все это лихо провернули под шумок коронавируса? В марте Орбан предупредил секс-перевертышей, что откажет им в юридическом признании, а через два месяца парламент принял закон, допускающий в удостоверении личности лишь биологический пол, указанный в свидетельстве о рождении. То есть аусвайс – это первичный половой признак. Все остальное вторично. Пожалуй, это вполне в духе Орбана. В ЕС плывет он хулиганом. Сладу нет. Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер так и встречал его на саммитах приветствием «Привет, диктатор», сопровождая его легкой старческой пощечиной. Мигрантов он либо гоняет, либо выгоняет. Правила общежития частенько нарушает, предпочитая свой собственный режим. С Путиным водится, с Меркель спорит по любому поводу. Из последнего отказался поддержать ее с Макроном план по оздоровлению европейской экономики. Но тут-то уже посягнул на святое, на европейскую толерантность. Причем второй раз. Сначала запретил однополые браки, теперь разрешил только один пол. А по их правилам должен поступить наоборот. Точно его кто-то попутал. Поэтому и стало очередное яблоко раздора между Брюсселем и Будапештом Адамовым. В общем, были у Виктора постоянные терки с одной немкой, будет теперь сразу с двумя. Еще и с Урсулой. Чем, кстати, не сюжет для немецкой киноклассики. Ведь кажется, что найти им на него управу – это тоже из разряда «Das ist fantastisch». До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом. Актуально.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. О ложных обвинениях США, что Россия перебрасывает боевые самолеты в Ливию.
Это все нацелено на то, чтобы спровоцировать в информационном пространстве агрессивную волну против Российской Федерации и создавать в мировом общественном сознании агрессора в лице России. Вот Ливия сегодня является тем многострадальным государством, которое разбомбили в свое время Соединенные Штаты Америки со своими союзниками по НАТО, а теперь хотят все трагические последствия в стране полностью переложить на плечи Российской Федерации.
День в истории.
28 мая 1871 года была разгромлена Парижская коммуна. В ходе недельных боев и последовавших за ними казней погибли 25 тысяч коммунаров. Около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или сосланы на каторжные работы. Общее число репрессированных составило 100 тысяч человек. Расстреливали на месте даже за то, что костюм человека был чем-то похож на форму гвардейца-коммунара. Газеты открыто призывали к охоте на коммунаров, расправе с дикими зверями и международной демократической заразой.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Откуда пошло слово «плотник», спрашивают нас. О, слово это старое. В русском языке уже со времен домостроя. «Плотник» от слова «плот» в значении «забор». Сравните глагол «плиту» и вспомните слово «оплот». Слово «оплот» хоть и к высокому стилю относится, а все же этимологический, то есть языковой родственник плотника. И еще напоминаю, где плотник, там и столяр рядом. Так не забывайте, правильно, столяр. А запомнить легко. Столяр и маляр, а также плотник – хорошие работники. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный.